Давайте углубимся в Слово Божье. Заканчиваем мы сегодня книгу Бытия. 49-50 глава. 49 глава, с 1 по 2 стих прочитаем. «И призвал Яков сыновей своих и сказал, соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни. Сойдитесь и послушайте, сыны Якова, послушайте Израиля, отца вашего». Мы здесь видим веру Якова. У него была вера, что Бог выведет свой народ из Египта, и в конце концов, как он обещал Аврааму, даст эту землю. Это было очень отдаленное для него, он умирал, в его жизни это как бы не исполнилось. Он как бы даже ушел дальше как бы от этих обетований, но у него была эта вера. И там в Евреях 11 главе 21 стихе говорит, что он верою благословлял своих сыновей. Вот. Ну и также у него был дар пророчеств, и вот мы сейчас увидим это. И это как бы вот то, что израильтяне потом войдут в землю обетованную, это вот будет как, вот как царство Божие на земле, да. Вот это будет царство, где законы Божьи, мир Божий, процветание Божие будут присутствовать, да. Потому что мир весь отошел от Бога. И вот Бог, ну, у Бога большие планы, но в частности Он хотел на земле насадить вот это царство, чтобы люди познали, другие язычники, люди познали Бога, Его красоту, и тем самым, в конце концов, вернулись к Богу. То есть здесь Иаков будет предсказывать грядущие дни. Это вот как царство Божие на земле, там, в Израиле, должно быть установлено. Вот. И для нас это тоже должно быть интересно, потому что мы ожидаем более славного царства, царство, которое придет с небес, будет установлено здесь, на земле. Мы ожидаем все царства. Аминь? Аминь? Вот. И поэтому есть какие-то интересные вещи. Мы находимся в какой-то степени, это как бы отдаленное для нас, да? Но это, конечно, все равно касается нас, так же касалось вот сыновей и других поколений. С 3 по 4 стих. «Рувим, первенец мой, ты крепость моя, начаток силы моей, верх достоинству и верх могущества. Но ты, бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты зашел на ложе отца своего, ты осквернил постель мою, взошел». Рувим, вот, его потомки, они, конечно, вот, не сам Рувим, но подразумевается потомки Рувима, они войдут в эту землю обетованы, но они не будут преимуществовать, потому что Рувим очень серьезно согрешил, переспал с женой, с наложницей своего отца, это серьезный грех, и поэтому он здесь теряет полное благословение этого грядущего царства. С 5 по 7 стих. Он не будет первенствовать. «Симеон и Леви, братья, орудие жестокости мечи их, совет их, да не войдет душа моя, к собранию их, да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепо, разделю их в Якове, рассею их в Израиле». Вот, значит, Симеон, Левий в гневе своем, вот за обесчещенную сестру свою Диану, они вырезали целый город, мы помним это, да? С помощью обмана, с помощью хитрости. Город Сихем был весь вырезан, хотя жители Сихема, они, в принципе, хотели примириться, как-то, ну, загладить то, что произошло. И вот они вот так вот Левий и жестоко поступили, Яков был против. Это, конечно, не было Божьим сердцем. То, что для Бога есть различие между святой войной и просто мщением. Бог различает, это разные вещи. Есть святая война, да, есть праведная война, а есть просто мщение. Это вот было, причем есть такой простой закон, око за око, да. То есть ты за какой-то грех не убиваешь всю деревню, да. То есть наказание или хотя бы месть, она должна быть какая-то, ну, пропорциональная, да. А тут, то есть вот в гневе в своем, да, они вот так вот излили этот свой неправедный гнев, Левий, да, в частности, Симеон. И Яков, благословляя, говоря о грядущем своем царстве, о том, что потомки Леви, они будут в этом царстве, он как бы открещивается и говорит, нет, в этот совет, я с этим ничего не хочу иметь общего. Этот гнев, он проклят, это было жестоко, я осуждаю этого, да. Вот. И вот, и часть того будущего этого царства для израильтян, то, что Симеон, Левий, они будут разделены в этом царстве, да, будет земля у всех, но они будут разделены Да? И мы очень хорошо знаем, на примере Леви, что у них, у левитов, у них не было своей земли. У них своей земли не было. Да? Вот. Они были рассеяны по всему царству. Вот. Но про Леви интересно, что вот этот один поступок самого Леви, он испортил награду для него, ну, для его потомка, ну, как бы для него, да, испортил, да. Они войдут в это царство, но они не получат полную награду, да. Но другой поступок, когда левиты проявили ревность и не участвовали в поклонении вот этому золотому тельцу, которого Араон сделал, да, в пустыне, там, помните, Бог их там наградил и дал им награду, то, что они стали левитами, они стали помощниками священников, и они получили вот это почетное служение в Израиле, и десятина для них отделялась, то есть обеспечение для них было, хотя у них не было своей земли, но они получили, левиты были, это почетная должность быть левитом была в Израиле. Это было это было честью так служить, приближаться к Богу, носить эти священные сосуды, помогать священникам и так далее, и так далее. То есть это тоже, они были вовлечены в это священство, и это было большое благословение. Вот. И вот просто интересно, то есть один поступок так повлиял на их роль или награду в царстве, другой хороший поступок, как бы он не отменил первое постановление, но как бы обернул это в каком-то смысле в благо, да, то есть левиты, они не были с землей, да, и когда там было отступление в Израиле, им плохо становилось, что... Как бы они зависели от духовного состояния народа. Когда народ поклоняется идолам, десятину не платит, им нечего есть, и у них нет подстраховки, земли у них своей нет. Ну, короче, вот такой. То есть был определенный у них минусы, но в основном это, конечно, было, да, вот это. И очень хорошая мысль для нас, потому что мы говорим о том, что Царство Божие на землю грядет сюда, и мы наследники этого царства, мы войдем в это царство. Так вот, наши поступки сейчас, хорошие или плохие, они отразятся на ту награду, которую мы будем иметь в этом царстве. Да? Мы иногда часто концентрируемся, лишь бы я попал туда, лишь бы я попал туда. Это хорошо, да. Туда попасть сам, это очень важно. Но попасть в это царство, Библия также говорит, что Бог хочет, чтобы мы получили полную награду. Да? И вот 1 Коринфянам 3 глава со мной откройте. Павел высказывает четко эту мысль. По поводу наших будущих наград в грядущем вот этом царстве, которое грядет скоро. Аминь. 3 глава с 10 по 15 стих. «Я подана мне от Бога благодати», Павел говорит. «Как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». У нас все основания Иисус Христос, мы спасены, слава Богу, но мы продолжаем на этом основании строить. Основание, оно для того, чтобы было продолжение, правильно? Основание, то есть вы строите дом, построили фундамент, вы не остановились. Фундамент очень важен, без фундамента, хорошего фундамента, все будет трещать и все, то есть нужно заложить хороший фундамент. Но потом-то мы продолжаем строить, то есть мы обрели жизнь во Христе, прощение грехов, спасение, духовное рождение, потрясающее обетование на будущее. Ну дальше-то что? Мы же продолжаем, да, расти духовно, мы продолжаем строить. Каждый христианин, он должен быть вовлечен, и он должен смотреть то, как он строит. Это его ответственность, да, это от его выбора очень много зависит его полная награда. И здесь говорится, каждое дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть?
Огонь.
Да, огонь. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Да? То есть, вот Павел четко говорит, спасешься, да, но ты столько потеряешь. Да? Если вот вы, коринфяне, спорите из-за этих, кто там из вас более важный, там, я там Аполлосов, там, я там Павел, я там от Петру принадлежу, а я вообще там христианин. То есть такое, ну разделение у них такое было, такое вот ребячество такое было, да, и не очень хорошо они как бы строили на данном этапе, и Павел их корректирует. Но истина такова, братья и сестры, мы получили другой фундамент, уже не заложить. Все, он заложен. Но мы можем на этом фундаменте построить из соломы. Из соломы очень просто построить, да? Можно построить из дерева, это гораздо сложнее. Можно построить из кирпича. Из кирпича это, конечно, очень дорого, очень трудно, но это более прочно, да? То есть вечно, то есть как бы дольше это будет стоять и все такое. Ну понятно, да? Из каких материалов мы строим или делаем ремонт? Но в духовном плане, конечно, подразумевает, чтобы мы хороший, надежный материал, то есть хорошая работа, чтобы у нас была то, как мы строим на Христе. И от этого зависит наше будущее, полная награда. Кто-то получит большую награду, кто-то среднюю, а кто-то вообще ничего не получит. Ну, сам спасется, но у него как бы все сгорит, да? Понимаете? Чего я хочу? Я хочу попасть на небо, да? Я хочу попасть в это царство, которое будет здесь на земле вообще-то, да? Но хочу ли я полную награду? Это же я буду в вечности, да? Там, допустим, вот по жизни мы устраиваемся, мы хотим закрепиться как-то по жизни, обустроить свою жизнь, безопасность, там, чтобы радостно в жизни, счастливо было, да. И мы много прилагаем для этого времени и сил, денег, да. Там, хороший дом построить или хорошую квартиру купить, там, чтобы там хороший район был, там, школа. Ну, понимаете, да. Но мы-то говорим о... Вот это же временно, а мы говорим о... Вечным, да, неужели мы не должны стремиться, раз мы верующие, чтобы в той вечности, где наш вечный дом, да, там, чтобы у нас было много хороших, как бы хорошего плода. И 2 Коринфянам 5:10. То есть огонь будет, да, но это не значит, что верующий, он как бы не войдет в Царство Божие, но он просто потеряет, да. Потому что действительно огонь он проверяет. Из кирпича, как бы, ну, пожар, да, но там можно восстановить. Если из деревянной или из соломы дом сгорел, то все. 5:10. 2 Коринфянам 5:10. Ибо всем нам надлежит явиться, должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Аминь. Всем нам должно явиться пред судилище Христово. Судилище Христово? Я думаю, как бы верующий на суд не приходит, что мою жизнь, как я жил, христиане будут разбирать, что я получу награду или не получу награду, или я что-то потеряю, да? Да-да, именно об этом и говорится, да? Да-да-да-да. Ну, конечно, надо различать. Это не есть вот этот суд Христов, это не есть тот последний суд. Есть будут разные суды, не надо упрощать, будут несколько разных суды. Есть последний, так называемый страшный суд в книге Откровения, по-моему, в 20 главе, вот этот суд Белого Престола. Это не тот суд, это другой. Там суд не для того, чтобы получать награду. А вот это вот суд перед тем, как Царство Божие будет установлено, и точнее оно будет установлено, верующие воскреснут, да, или их тела будут изменены, и вот Христос будет разбирать, и кому-то больше наград, кому-то меньше, да, все будут спасены, но будет разбор полетов. Это надо понимать. И, конечно, надо стремиться для того, чтобы угодить Христу и в этой главной, вечной будущей жизни подготовить, как бы накопить богатство, вложиться туда. Вот люди вкладываются в эту жизнь, много сил тратят. И это не значит, что это плохо. Но гораздо больше мы должны вкладываться в вечность, да, где мы проведем. Аминь. Вот, то есть, как бы, иметь вот такую перспективу, не осуетиться, да. И вот на примере Рувима, Левия, мы это очень хорошо видим. Они царство для них. И они, левиты, отчасти они почетное место в этом царстве получат. Но их жизнь, то есть, есть последствия, есть связь, да. И вот так же самое в этом царстве будет связь, то, как мы живем. Поэтому, конечно, мы должны стремиться жить по полной для этой новой жизни, которая грядет, вкладываться больше всего туда. Вот. Наше дело, то, как мы служим, то, как я как служу, то, как вы служите, оно будет оцениваться, оно будет взвешиваться, и, соответственно, награды будут. То есть не все получат одинаковую награду. Понимаете, не все получат одинаковую награду, но надо стремиться к полной награде. Ну, кстати, вот тоже интересная такая мысль вот, о Божьей благодати. Левий был рассеян, да, там в Израиле, но все-таки они получили почетное, да. И вот способность Бога, способность силы Божьей благодати, то, что Он может наши ошибки, не убирая как бы последствия даже, да, но превратить в славу, превратить во благо, да. Во благо Бог это может сделать, поэтому наши ошибки там, да, кто-то там развелся, это плохо, конечно. Кто-то там, я не знаю, там упустил что-то в воспитании детей, там, да, и сейчас уже как бы поздно что-то менять. Кто-то, ну, какие-то другие ошибки наделал, да, и даже будучи христианином. Не надо как бы, надо, ну, покаяться, да, и смотреть на благость Божию. Бог силен, это даже вот это, оставив последствия, да, какие-то. Он силен все равно это обратить во благо, как бы сделать что-то ценное и увеличить нашу награду. То есть христианин, он не должен унывать, ну, я все там упустил, то все. Я так вам скажу, вы человек, христианин, допустим, сидит в церкви там 20 лет, не служил, ничего не делает особенно, просто так ходит, да, все равно посвяти себя Богу, начни служить Богу, и ты будешь удивлен, как Бог будет тебя использовать, и сколько ты просто, ну, плода будет хорошего, да. То есть никогда не поздно. Вот это сила Божьей благодати. Бог может взять грешное, падшее, да, разбитое, и что-то прекрасное делать. Да. И вот левиты, вот это интересные, да, они были рассеяны, да, все, но они стали левитами по благодати Божией. Это была большая честь для них быть, вот это служение, которое они получили в грядущем Израиле. Хорошо, дальше, с 8 по 12 стих. То есть мы говорили о том, чтобы вот, применение, то, что Царство Божие на земле сюда грядет, и давайте получим полную награду, да. Мы дадим ответ то, как мы жили перед Христом. Дальше, с 8 по 12. Иуда, тебя восхвалят братья твои. Рука твоя на хребте врагов твоих. Поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуды с добычей сын мой поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица. Кто поднимет его? Но не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресла его. Доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Он привязывает виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою в крови гроздей, одеяние свое, блестящие очи его от вина, и белы зубы его от молока. Здесь такое пророчество о том, что Иуда будет силен, поколение, колено Иуда будет сильно, будет многочисленно, весь Израиль Иуда будет вести к победе. Действительно, какие-то, когда военные конфликты происходили, Иуда, колено Иуда, оно было как лидером сильным, многочисленным, и другие колена как бы пристраивались в этих битвах, шли за Иудой, да, то есть Иуда стал вот так сильным таким коленом, это было уважение, конечно, среди других колен, то есть как лев, да, вот силен. Колено Иуды станет, это благословение такое. Потом здесь говорится скипетр, то есть символ царской власти, да, он будет у иудеев. То есть говорится, предсказывает, что в будущем будут цари, и эти цари будут от колена Иуды, да. То есть это как бы, ну, для Иуды, конечно, это было благословение, да. Вот. Действительно так произошло, мы помним, после Саула все цари были, они были... В Иерусалиме они были потомки Давида. Вот Давида, потомки Давида, они были избраны для вот этой почетной цели быть царями, управлять народом Божьим. Но, кстати, я хочу такую вот вещь сказать здесь. То, что здесь предсказывается, что у Израиля и у Иуды будут цари, это не значит, что это совершенная Божья воля. Просто предсказывает, что они будут. И это, конечно, честь, да, но это не значит, что это совершенная Божья воля, да, но это вот когда мы изучаем, чего, судьи, нет, не судьи, да, нет, не судьи, Первое Царство, когда мы изучаем, мы там видим, что это не была Божья воля, на самом деле, чтобы у Израиля был царь, чтобы сам Бог был царем, да, вот, но, то есть, мы когда иногда читаем, мы как бы не понимаем, с одной стороны, Бог против, с другой стороны, предсказывает. Но вы поймите, то, что предсказывается, это не значит, что это вот совершенная Божья воля. Есть, конечно, совершенная Божья воля. Есть другая Божья воля, которая несовершенна, но Бог как бы допускает. И использует тоже это во благо и все такое. Понимаете? Вот. Но это так как бы мысль на стороне. Вот. И самое главное в этом пророчестве, это касается не только Иуды, что цари будут. Это будет, здесь мы видим пророчество о Христе, о грядущем Христе. Потому что здесь говорится, доколе не придет примиритель. Кто это примиритель? Конечно, Иисус. Да? Ему покорность народов. Да? Именно Христос будет править всеми народами. Да? Когда вот это царство сюда на землю придет, Христос будет править, вот Христос будет правителем вот в этом тысячелетнем царстве, мы читаем. Он там будет. Это сбудется, и это пророчество о Христе, и это потрясающее пророчество в книге Бытия, оно дано уже задолго, да, и оно исполнилось, да, скажем так, на 50%, потому что Иисус, он пришел, и как бы духовно воцарился, и скоро придет физически, здесь восстановит свое царство. Потрясающе, вот как Бог использовал Якова, и вдаль уже говорит, что Христос от колена Иуды же Иисус был, да, и он будет и спасителем мира, и примирителем, и ему все народы в конце концов покорятся, потому что сейчас, понятно, мало народов, кто покорены Христу, сейчас церковь покорена Христу, а в основном государства, они не покорены Христу, но это изменится, в тысячелетнем царстве все это изменится, не отойдет скипетр от Иуды. Сейчас он отошел, у Израиля, у иудеев, да, современного Израиля, у них нет царя. У них есть премьер-министр и все такое, но это не царь. У них этого нету, да? И отчасти, почему так происходит? Потому что Христос пришел в первом своем пришествии. И хотя его отвергли, но в духовном смысле скипетр власти, власть над миром, она перешла к нему. Да? И поэтому до второго пришествия Христа в Израиле не будет царей. У них будут вот такие вот правительства. Когда Христос придет, он восстановит вот эту царскую власть. То есть монархия – это будущее здесь, будущий строй, который будет здесь на земле. Христос будет царь, да? Абсолютная монархия. Да? То есть вот мы ожидаем этого царства. Это будет очень хорошая монархия. Это будет золотой век здесь вообще на земле. В этом мире, в этом царстве будет мир, великое процветание. И почему я это говорю? Потому что здесь говорится, что омоет вине одежду. Да? То есть это подразумевает, что настолько много будет винограда, что ты как бы идешь по винограднику, его столько много, что ты вот пачкаешься. То есть это говорит о том, что виноградники очень-очень много. Да? Белые зубы от молока, это тоже как бы такое, не знаю, аллегория, что молока много на земле, то есть что, ну, изобилие, экономическое изобилие, да, и это действительно вот такое будет. Сейчас это еще не исполнилось, но это исполнится обязательно в тысячелетнем царстве. Христос, он принесет не только духовное здоровье, он принесет материальное процветание на землю. Будет вот такое вот изобилие, и об этом пророчество даны через Иуду, через будущего царя, который родится от Иуды. Потрясающее пророчество вот это вот о будущем воцарении Мессии. И оно очень такое яркое, сильное. Есть другие пророчества о пришествии Христа, потому что Христос пришел, до этого было очень много пророчеств. Вот эта уникальность христианской религии, то, что пришествие Христа, оно было за несколько тысячелетий даже предсказано. Ни другие религии не могут так сказать, то, что основатель их религии было предсказание за много лет, и исполнившись с такой точностью. Это очень уникально вот, христианство, почему оно отличается от других религий. Вот. И вот иудеи, современники Христа, апостолы, они понимали это, и они ждали вот этого пришествия Царства Божьего на землю. И поэтому в Деянии 1.6, когда вот Иисус воскрес, все, он, апостол его спрашивает, не все ли время, Господи, восстановишь ты царство Израилю? Потому что они знали все эти пророчества. Вот, сейчас вот римляне, их надо убрать, воцаришь Иисус, ты воцарись, будет процветание, все будет хорошо. Апостолы даже это хотели, да, то есть у иудеев, у апостолов, у них всегда было это постоянно. Христос, когда вот придет, он должен воцариться здесь на земле. Иисус им говорит, не ваше время, да, это действительно будет, но сейчас пока это откладывается, сейчас задача быть свидетелями, подготовить людей, чтобы они покаялись, чтобы они вошли в это царство. Бог хочет, чтобы много-много людей вошло в это царство, сейчас люди как бы не готовы, вы будете свидетелем. Мы церковь сейчас. Это одна из причин, почему Христос откладывает пришествие вот этого царства сюда на землю, чтобы мы свидетельством обращали, свидетельствовали людям и обращали людей, и они были готовы к этому пришествию. Потому что перед пришествием путь должен быть выпрямлен, да? Кривые должны быть все исправлены в человеческой душе. Человек, иначе он не будет готов, он потеряет благословение, но участие в этом царстве. Поэтому мы должны сейчас готовить, проповедовать Евангелие. Это задача церкви, братья и сестры. Мы должны помнить об этом и делом, и когда нужно словом свидетельствовать людям, потому что, ну, вот это самая главная наша задача, это наш труд для Господа, да, приводить людей ко Христу. Вот, и это царство грядет. Об этом у нас есть пророчество. Дальше, 13 стих. «Завулон при береге морском будет жить, и у пристани корабельной, и предел его до Сидона». Ну, так оно действительно сбылось. Завулон, потомки Завулона, они жили в земле обетованной около Средиземного моря. С 14 по 15. «Иссахар, осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени, и стал работать в уплату дани». То есть предсказывается, что Иссахар будет таким крепким коленом, но на него будут часто нападать, к сожалению. И вот ради того, чтобы сохранение покоя, Иссахар, он будет идти, как бы, ну, платить дань будет, чтобы покой как бы сохранить. То есть, с одной стороны, как бы, это благословение будет крепким, да, народом, поколением, да. С другой стороны, вот предсказываются вот такие трудные времена, что у Иссахара тоже будут. 16 по 18 стих. «Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути и извивающим ногу коня, так что всадник его упадет назад. На помощь твою, надеюсь, Господи». Дан вообще значит, что судья, да. Но, к сожалению, Дан, вот потомки Дана, они были первыми из всех колен Израиля, которые были вовлечены в поклонение идолам. Да, в книге Судей, 18 главе, мы об этом читаем. И за счет вот этого поклонения идолам весь Израиль, конечно, был уязвлен. Потом все израильтяне стали тоже падать в этом направлении, к сожалению. И, конечно, когда Иаков видит вот это будущее Израиля, да, конечно, ну, Боже, помоги. Потому что Иаков, конечно, не хотел для своих потомков, чтобы это было вот это вот уязвление, да, чтобы это было это падение в Израиле. Поэтому просит помощи Божией. Дальше, 19 стих. «Гад, толпа будет теснить его, но он оттеснит его по пятам». То есть будет как бы тесное время для гада, для потомков гада. Но потому что гад, они жили на восток от Мертвого моря, и вот там рядом были амонитяне, мавитяне, и они постоянно нападали, постоянно бодались. И гаду было тяжело, но предсказывается, что в конце концов он оттеснит своих врагов. 20 стих. «Для Ассиры слишком тучен хлеб его, и он будет доставлять царство, царские яства». И это действительно тоже пророчество, оно исполнилось. У потомков Ассиры был хороший урожай, и они царский двор снабжали продуктами, хлебом и так далее. 21 стих. «Нефалим сернастроено, он говорит прекрасное изречение». Прекрасное изречение не буду говорить. 22 по 26. «Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви простираются над стеною. Огорчали его, стреляли и враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его. Крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Яковлева. оттуда пастырь твердыни Израилева. От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от всемогущего, который да благословит тебя благословениями небесными, свыше благословениями бездны, лежащей долом, благословение сосов и утробы, благословением Отца твоего, который превышает благословение гор древних и приятности холмов вечных, да будут они на голове Иосифа и на темени избранном между братьями своими». То есть, любимый сын, понятно, и особые благословения отцовские вот, для своего сына, для Иосифа, для потомков Иосифа, а в частности Ефрема и Манасии, да, ветви простираются над стеной. То есть, и действительно, потомки Ефрема, и, то есть ефремляне и потомки Манасии, то есть потомки Иосифа, они жили как бы посередине в Израиле, и они были многочисленны, и вот они как бы, их влияние, их жизнь, она распространялась на все другие колена Израиля. Это избылось, это пророчество. Мы видим определенное Божье благословение вот, среди колена Ефрема и Манасии, потому что они были потомки Иосифа. 27 по 28. «Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву, вечером будет делить добычу. Вот все 12 колен Израиля, и вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое». Вениамин, хищный волк. То есть это может быть и хорошо, в хорошем смысле, и может быть и плохо. И вениамитяне, они были, сейчас не буду вдаваться в подробности, и в истории у них были хорошие с ними связаны, и также плохие. Вот. Хорошая вещь, в конце концов, то, что Вениамин остался с Юдою. Они остались с избранным Иерусалимом, они остались с избранным царским коленом, который идет от Давида. Вот. И, то есть это была очень хорошая вещь. Мы помним, что 10 колен откололось, да, в конце концов, от Давида, да, от его потомков. И остались иудеи и Вениамин остались. Вот эти два колена, они остались как бы с планом Божьим, другие откололись. Вот. Ну и самое главное, конечно, благословение для всех народов, для церкви. Апостол Павел был из колена Вениамина. Вот. И такое огромное благословение от Вениамина произошло. Вот такие вот благословения, вот такие вот предсказания. Да? Евреям, в Евреях 11:21 там говорится, что Иаков, он... «Веру Яков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх жезла своего». Яков вот делал эти предсказания, он делал верою. Он благословлял веру. Он верил, что Бог размножит Израиля. Ведь они же были далеко сейчас, и они были малочисленны на данный момент. Но он их размножит и выведет, и ведет, и укоренит в этой обещанной земле, которая была обещана Аврааму. Он верой это жил, да? Он предсказывает в очень далекую перспективу чисто для него. Как такое возможно? Только, это возможно только верою. Да? Его, мы видим, его сердце, его мысли, они устремлены именно вот в волю Божию, которая отдаленная, которая, мы знаем, через больше, чем через 400 лет это только исполнилось. Да? Он жил верой. И вот в послании Евреям это хвалится, он пример веры. Да? То есть этот человек много испытал трудностей, и вот сейчас, на данный момент, ну как бы дальше от земли обетованной, он в Египте, да? Вот, и он понимал, Египет может засосать. Это он очень хорошо понимал, Яков, Иосиф, они очень хорошо понимали. Потому что это было процветающее государство, а в то время голод там был в Канаане, ну и вообще это было не так классно, да, как пожить в Египте, да? Вот, и, но он верил, что Бог сделает то, что он обещал, Бог это сделает, да? Как бы там ни было. И мы знаем, что потом трудности были у самих израильтян, их угнетали египтяне, хотели их уничтожить, там мальчиков в реку бросали, все такое. Но Бог исполнил свою волю, и он жил верой. И вот мы тоже должны жить верой, что Бог завещал нам царство. Пусть оно кажется нам отдаленным, да? Оно может быть отдаленным, а может быть и нет. Но оно реально, и мы должны ожидать его, мечтать о нем, находить удовлетворение в том, что Бог к нам приготовил, да, и даже готовиться сейчас, чтобы там была полная награда. Вот это вот вера. у Якова такая была вера. Вот смотрите, вот эти все благословения, все эти пророчества, они далеко по отношению к Якову, они вдалеке там, да? Но когда мы читаем Библию, мы видим, сколько этому посвящено. Каждого сына благословил, каждого сына, да? Не просто дети, пусть вас благословит, а вот каждого сына. Это надо еще больше веру иметь, чтобы в таких деталях верить и быть готовым предсказать и благословить, да? То есть вот все вот в будущем, да, вот такая целая глава написана, но это очень отдаленное для Якова, да. Но когда мы читаем, мы радуемся, да, что вот Бог так работает в жизни Якова и в жизни его детей. Мы радуемся. Хотя с мирской точки зрения, это все религия. Это все религия. Что у тебя в жизни сейчас есть? Где твой великий Бог? Чем он тебя благословил? Ну, живете в Египте. Ну, поживете вы чуть-чуть в Египте. Фараон там передумает, и у вас это самое... Не очень вам здесь будет хорошо это самое. Что у вас свое-то есть? Где у вас своя земля? Где у вас своя армия? У Исава в это время уже было. Понимаете? Но почему-то про Исава очень мало говорится, а постоянно Библия говорит про Якова. Хотя с мирской точки зрения у него только обетование. У него только какие-то пророчества, понимаете? У него только Слово Божие. А по сути у него не очень много. У него не очень много. Да, но сейчас как бы хорошая полоса, они в Египте. Но на самом деле, да, вот Исав мог сказать, ну что, ваш великий Бог, вон я гораздо лучше устроился, да? Но мы понимаем, что Иаков благословлен, да? Мы понимаем, что Иаков избран, а Исав продал свое первородство. Вот эти вот благословения, которые мы читали, за похлебку продал, да? То есть вот мы ожидаем царства, и оно как бы в будущем, и мы можем даже подустать немножко. Царство Божие, когда? Вот у меня сейчас жизнь есть, да? И как бы можем подустать, и вот, начать зацикливаться на этой жизни, потому что она требует наших решений, наших сил и все такое, да? Но очень важно сохранить вот эту правильную перспективу. Да, мы должны жить в этой жизни, конечно, да, но самое главное... Это вот эта будущая жизнь, которая грядет. И вот жить вот такую вот веру, наподобие Иакова. 29 по 33. «Заповедал он им и сказал им, «Я прилагаюсь к народу моему похоронить меня с отцами моими в пещере, которая на поле Ефрона Хитьянина, в пещере, которая на поле Махпелы, что пред Мамли, в земле Ханаанской, которую купил Авраам с полем у Ефрона Хитьянина, в собственность для погребения». Там похоронили Авраама и Сару, жены его, там похоронили Исаака и Ревеку, жены его, там похоронил я Илию. Это поле и пещеры, которые на нем куплены у сынов Хитеевых. И окончил Иаков завещание сыновьям своим, и положил ноги свою на постель, и скончался, и приложился к народу своему. У Иакова была трудная жизнь, не очень хорошее у него начало было. У него начало, в принципе, плохое было, но зато у него очень хороший конец. Он был в воле Божьей, он завершил свою жизнь, и вот он умер в этом, и он как бы скончался в мире, в полноте он закончил свою жизнь. И мы знаем, что мертвые воскреснут, Яков воскреснет, и он получит полную награду, он увидит то, о чем он как бы здесь столько предсказывает, да. Он это увидит, для него это будет огромная радость видеть всех своих сыновей, всех своих потомков он увидит, да, Израиль. Ну, потрясающая, конечно, радость будет для Якова, да. Хотя начал он не очень хорошо, да. Он не был первородным, да, и он обманывал там, все, и трудно у него было, да. И вот очень смысл в том, не важно, как мы начинаем, да, важно, как мы заканчиваем, да. Как мы заканчиваем нашу вот эту христианскую эстафету, христианскую борьбу? Как мы заканчиваем? Потому что, к сожалению, люди начинают, но не заканчивают. Важно хорошо закончить. Вот наподобие Иакова, да. Дальше, с 1 по 14 стих. 50 главы. С 1 по 14. 50 глава. Иосиф пал на лицо отца своего и плакал над ними, целовал его, и повелел Иосиф слугам своим, врачам, бальзамировать отца его, и врачи набальзамировали Израиля. И исполнилось ему 40 дней, ибо столько дней употребляется на бальзамирование и плакание его египтяне 70 дней. когда же прошли дни плача по нем, Иосиф сказал придворным фараона, говоря, если я обрел благоволение в очах ваших, то скажите фараону так, отец мой заклял меня, сказав, вот я умираю, в гробе моем, который я выкопал себе в земле Хананской, там похорони меня. И теперь хотел бы я пойти похоронить отца моего и возвратиться. И сказал фараон, пойди похорони отца твоего, как он заклял тебя. И пошел Иосиф хоронить отца своего, пошли с ним все слуги фараонова, старейшины дома его, все старейшины земли египетской, и весь дом Иосифа, и братья его, и дом отца его, только детей своих и мелкий и крупный скот свой оставили в земле Гесем. С ним отправились также колесницы и всадники, так что сон был весьма велик. И дошли они до Гарен-Гатаада при Иордане, и плакали там плачем великим, весьма сильным. И сделал Иосиф плач по отце своем 7 дней. И видели жители земли, то Хананея, плач в Гарен-Гатааде, сказали, велик плач этот у египтян. Посему наречено имя место тому плач египтян, что при Иордане. И сделали сыновья Иакова с ним, как он заповедал им, и отнесли его сыновья его в землю Хананскую, похоронили его в пещере на поле Махпели, которую купил Авраам с полем в собственность для погребения у Ефрона Хитянина пред Мамре. И возвратился Иосиф в Египет сам, и братья его, и все, ходившие с ним, хоронить отца его после погребения отца своего. Ну, тут особенно я ничего не скажу. Единственное, одну такую вещь хочу сказать. Она как бы не догматичная, но я все-таки скажу. Мне кажется, вот видеть, как далеко они пошли, тело перевозить, хоронить, все это как бы, ну, сколько труда и какой почет здесь, все такое, да. И мне кажется, опять же, это не догматично, но мне кажется, все-таки христиане, они должны больше склоняться в плане похорон, именно хоронить тело, а не кремировать. Да? Мне кажется, когда я читаю Библию, акцент делается именно на погребение тела. Опять же, это не догматично, но если вы интересуетесь, а вот как, да, мне кажется, все-таки вот Авраам, Исаак, Яков, столько усилий, там, столько денег потрачено для погребения, и все, земля специально покупалась. То есть все-таки, мне кажется, христиан, мы как христиане должны хоронить в могиле, да, не кремирование. Но, опять же, это не догматично. Ладно, дальше, с 15 по 21 стих. «И увидели братья Иосифы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу, отец мой перед смертью свою завещал, говоря, так скажи Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли сами братья и пали пред лицо его, и сказали, вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших, и успокоил их, и говорил по сердцу их». Вот как интересно получилось. Мы видим здесь недоверие братьев Иосифу. То есть они не доверяют Иосифу. Но ведь он их простил от сердца тогда еще. Да? То есть это прошло 17 лет. То есть вот 17 лет они жили, да, ну, как бы вот Яков, да, Иосиф ничего не сделает. А вот сейчас Яков умер, ой, надо пойти еще дополнительно попросить, убедиться, там, помнишь, там, отец сказал, да. То есть они не доверяли Иосифу, хотя Иосиф их от всего сердца простил. И здесь он, когда слышит их слова, их страхи слышит, он плачет, потому что, во-первых, у него любовь к своим братьям, а во-вторых, он как бы оплакивает, ну как же так, вы мне не доверяете, что же вы так, мы жили 17 лет, я думал, вы мне доверяете, что все, как бы, а вы вот опять, да, вот такое недоверие, непонимание характера Иосифа, его прощения, да. И вот то же самое есть в этом как бы аллегория духовная, мы иногда, Бог очень благ нам, но мы иногда все равно не понимаем, не доверяем вот этой благости Божьей, не понимаем до конца благостный характер Бога, мы боимся Бога, да, в негативном плане. Бог простил нас, да, нам, мы знаем, слышим. Но нам иногда кажется, что Бог косо на нас смотрит, у Бога какие-то там не такие все-таки мысли. Столько грехов у меня, да? В принципе, каждый грешный человек, это нормально, сомневаться, вот, что Бог полностью меня принимает. Потому что грехи, они действительно, они тяготеют над нами. Это тяжело, да. Но мы, Христос вот предначертан, как бы перед нашими глазами распят за наш грех, да. Благодать явилась так явно, да. Иисус был послан Богом, чтобы спасти именно грешных. Но все-все, вот это вот Евангелие мы слышим, и все-таки мы сидим в церкви год за годом, и все равно вот такое может быть недоверие благости Божией. Мы не доверяем, мы не верим, что Бог по-настоящему меня любит. Мы слышим, там Бог другого любит, другого благословляет, но меня. И это, конечно, печально. И вот Бог хочет сказать: не бойся, я буду о тебе печься, я буду о тебе заботиться. Здесь Иосиф говорит: не бойся. Бог, как бы, он тоже как бы немножко скорбит: почему ты мне не доверяешь, столько ты уже ходишь в церковь, столько ты слышал уже о моей крови, столько ты слышал уже Евангелие, столько раз ты принимал хлеб и вино, почему ты не доверяешь, почему нету мира, радости, что, да? Тут вопрос в доверии. Вот, ну, просто не было доверия у братьев. И у нас иногда вот такая вот параллель бывает тоже. Мы не доверяем благости, но Бог благ. Бог благ. Богу не надо ничего больше сделать, да? О, Бог, коснись меня. О, Бог, яви свою любовь. Нормально это молиться. Но, понимаете, Бог уже явил. Нам не надо, как бы, чтобы Бог нас касался. Нам нужно как бы руку на ангца Божьего положить и почувствовать это прощение, почувствовать это принятие Божье, понимаете, да? Просто доверять Богу. 17 лет они жили и не доверяли, да? И, к сожалению, иногда христиане, они вроде слышат про благодать, но почему-то не испытывают мира, да? Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Бог нам говорит: не бойся. Все, страх, это был в Ветхом Завете. Теперь нет страха в Новом Завете. В Ветхом Завете все зависело от закона. Все зависело от усилий человека по тому, как он хорошо исполнит этот закон. В Новом Завете не так. В Новом Завете спасение – это дар. Принятие Божие – это дар. Это дар. Ты не можешь его заслужить. Ты просто принимаешь его как дар и благодаришь. Бог печется о нас, да? Каждый день он печется обо мне, он любит меня. Вот я смотрю на своих детей, и вот Сема у меня маленький. Как я люблю своих детей, как я люблю маленького Сема. И неужели Бог меня так любит? И вот мне даже надо некоторое время подумать, неужели Бог меня так любит? И вы услышите, когда вы так подумаете, что Дух Святой еще больше, еще более совершенный Бог. Любовью всех нас Бог любит. Если мы можем любить своих детей, тем более Бог более совершенно и праведно, и сильно нас любит. Можно не сомневаться, можно не бояться. Нет осуждения тем, кто во Христе. Нет никакого осуждения тем, кто во Христе. Римлянам 8 глава. Аминь. Нет никакого осуждения тем, кто во Христе. Мы во Христе. Нет никакого осуждения. Сатана лжец. Сатана лжец. Не надо слушать сатану, не надо слушать свои чувства. Не надо... Надо смотреть, что Библия говорит. Потому что праведно он верою живет. Вот что Библия говорит обо мне, так оно и есть. Если Библия говорит, что я оправданный и чист, если Библия говорит, что Бог не вспоминает мои грехи, то все. Доверять благости Божьей. Бог все содействует ко благу верующих. То есть есть какие-то трудности. И на примере Иосифа мы видим, у него трудности были. Но Бог все это обернул во благо. Иосиф стал благословением для своей семьи, для всего Египта и для окрестных народов. Он стал благословением, да, кормил эти народы. Да. То есть так Бог обратил его слезы, его трудности в такое благо. И то же самое на данном моменте. Бог любит нас, но мы можем проходить через трудности и испытания, и нам может казаться, ну где эта благость Божия, ну где эта сила, да. Ну вот нет у меня причин, Кость, радоваться о Боге. Вот когда Бог исправит это в моей жизни, тогда я буду радоваться. А вот сейчас вот я не понимаю, ну вот не понимаю, да. Ну вот жить верою, да. Бог все содействует ко благу. То, что Бог сейчас делает, допускает, это к моему благу, это хорошо. Ну как это может быть хорошо? Ну мы не можем понять, мы не можем это объяснить, но это хорошо, жить верой. Это Бог содействует как благу. Есть вещи, которые мы поняли, да, вот мы, я там роптал, но теперь я вижу, Бог это во благо сделал. Ну и все остальное, всем для верующего Бог все сделает во благо. На примере Иосифа он очень хороший, да, очень хороший пример Иосифа, то, что... Вот Бог так все содействует ко благу и любит нас. Дальше, с 22 по 26 заканчиваем. «И жил Иосиф в Египте сам, и дом отца его жил Иосиф всего 110 лет, и видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода, также и сыновья Махира, сына Манасина, родились на колено Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим: я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей, в землю, которую клялся Авраам, Исаак, Якову. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог посетит вас, вынесите кости мои отсюда. И умер Иосиф 110 лет, и набальзамировали его, и положили в ковчег в Египте». Яков, отец Иосифа, он не был на госслужбе, поэтому его можно было похоронить там, не в Египте. А Иосиф, он был очень важным чиновником в Египте. У него не было выбора, чтобы его похоронили там. Он знал, что его похоронят, фараон похоронит его здесь, в Египте, да. Вот, и поэтому Иосиф, зная, он говорит: когда Бог, я знаю, Бог вас выведет. Бог вас обязательно выведет, да. Возьмите мои кости и перехороните там, рядом с моими отцами, да. И вот в Евреях 11 глава, 21 по 22 стих, там говорит, что Иосиф, он тоже веру заклял как бы своих братьев, чтобы его перезахоронили. Он веровал, что Бог выведет свой народ и благословит их вот в этой новой земле, которая была обещана Аврааму. Иосиф верил, да, понимаете? Иосиф жил в Египте, но он как бы... У него была очень занятая работа. У него был чиновник, у него много о людях заботиться, распределять этот хлеб. То есть он был очень занятой, очень важный человек, да? Очень важный, да? И в то же время у него была сила, власть, богатство, ну, куча всего, да? В Египте у него было, да? Он не был как бы простым человеком, да, вот как мы, большинство из нас. Он был очень важным, серьезным, богатым, влиятельным, мудрым человеком, да? И вот он жил в этом процветающем Египте. Но он все равно помышлял о горнем. Он смог сохранить эту веру, он помышлял о горнем. Он жил в Египте и был важной частью Египта. Но Египет не жил в Иосифе. Египет не жил в нем. Вот что интересно. Он жил верой. Поэтому там упоминается, что он верою сказал: перезахороните меня. Это говорит о том, что о его глубокой вере. Он жил в Египте и был занят очень, да. Но Египет, он не позволил Египту жить в его сердце. И это пример тоже для нас. Мы живем в этом мире, и этот мир много может требовать от нас по поводу времени, усилий, эмоций, переживаний, много чего. Мы живем в этом мире, но мы странники, мы не должны позволять, чтобы мир жил в нас. Мы не должны позволять, чтобы Египет жил в нас. Есть смысл, что есть цель в этом мире, да? Но, то есть, живя в мире, быть духовным, не быть мирскими. Вот Иосиф, он пример там. Веру он просил, чтобы его перехоронили. Говорит о его вере. Он помышлял о горнем. Потому что Бог посетит нас тоже. Царство Божие, оно придет. Оно придет. И Бог уже послал своего сына, чтобы умереть за грех. И теперь во втором пришествии это царство, оно будет установлено. И мы будем в этом царстве. С полной наградой или с неполной. Но мы там будем. Это царство грядет. И надо прожить эту веру, эту жизнь, который нам здесь Бог отмерил, в вере, в доверии Богу, помышляя о горнем, служа Богу, стараясь больше заботиться не о физическом, а о духовном, стараясь больше заботиться о вот этом, как бы вкладываться в Царство Божие, да, вот копить сокровища там, будь то добрые дела, будь то жертвы, будь то служение для Бога, служение братьям, служение неверующих и так далее, да, вот так вот помышлять, да. Вот эти вот все примеры в Евреях 11 глава, вот это облако свидетель, они нам как бы говорят: посвяти свою жизнь Богу, служи, как мы служили, доверяй, несмотря на трудности, доверяй, вот как мы служили. Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, там говорится в конце. Бог предусмотрел о нас нечто лучшее. Бог предусмотрел кое-что очень хорошее про Якова, про Иосифа. Когда мы читаем, мы понимаем: о, да, у них... Да, вот это им повезло. И у них, они в Библии записаны, они вообще герои веры. Там Бог действительно о них много чего предусмотрел хорошего. Но Бог не хочет, чтобы они получили награду без нас, живущих в 21 веке. Бог так, для Бога так важно благословить столько множества людей, нас. Да? Поэтому нам, зная вот это сердце Бога, Его благость, Его желание нас благословить, мы должны жить, помышлять об этом, жить, помышлять вот об этих духовных горних вещах и жить верою, как бы быть, ну, как странниками быть здесь, да. Хотя забот много, никто не спорит, да. И есть вещи, которых мы можем изучать, чтобы более мудро и лучше поступать в этой жизни, конечно, да. Но самое главное, мы говорим, да придет Царствие Твое. Да. Почему мы так говорим? Потому что мы желаем, мы хотим, Бог, мы хотим, чтобы в моей жизни, в жизни каждого человека, на всей планете пришло Твое Царство, Бог. Вот чего мы хотим на самом деле. Вот. Это, конечно, нужна для этого вера, брать пример с Иосифа, с Якова. Аминь.